6 мая. Іоанн, тамбовський мужик Іван, затворник і святой, живший так недавно, в прошлом столетті, молясь на ікону святителя Дмитрія Ростовського, славного і великого єпископа, говорив йому: «Митюшка, милий!» Был же Иоанн ростом высок и сутуловат, лицом смугл, со сквозной бородой, с длинными и редкими черными волосами. Сочинял простодушно нежные стихи. «Где пришел еси, молитву сотворяй, без нее дверей не отворяй, аще не видишь в дверях ключа, воротись, друг мой, скорей, не стуча». Куда девалось все это? Что со всем этим сталось? Святейшее из званий, звание человек, опозорено, как никогда. Опозорен и русский человек. И чтобы это было бы, куда бы мы глаза девали, если бы не оказалось ледяных походов? Уж на что страшна старая русская летопись, беспрерывная крамола, ненасытное честолюбие, лютая, хотя власти, обманные целования креста, бегство в Литву, в Крым для подъема поганых на свой же собственный отчий дом, рабские послания друг к другу: «Бью тебе челом до земли, верный холоп твой», с единственной целью — одурачить, провести. Злые и бесстыдные укоры от брата к брату. И все-таки иные, совсем не нынешние слова. «Срам и позор тебе! Хочешь оставить благословение отца своего, гробы родительские, святое отечество, правую веру в Господа нашего Иисуса Христа?» 9 мая. Ночью тревожные сны с какими-то поездами и морями и очень красивыми пейзажами, оставляющими, однако, впечатление болезненное и печальное, и напряженное ожидание чего-то. Потом огромная говорящая лошадь. Она говорила что-то похожее на мои стихи о Святогоре и Илье на каком-то древнем языке, и все это стало так страшно, что я проснулся и долго мысленно твердил эти стихи. На гривастых конях, на косматых, на золотых стременах, на разлатых едут братья меньшой и старшой, едут сутки и двое, и трое, видят в поле корыто простое, наезжают, ан гроб да большой. Гроб глубокий, из дуба долбленый, с черной крышей тяжелой, томленой. Вот и сдвинул ее Святогор, лег, надвинул и шутит: «А впору, помоги-ка, Илья Святогору, снова выйти на Божий простор». Обнял крышу Илья, усмехнулся, во всю грузную печень надулся, двинул срыву. «Да нет, погоди, ты мечом!» — слышен голос из гроба. Он за меч. Разгорается злоба, занимается сердце в груди. Нет, и меч не берет, с виду рубит. Да не делает дело, а губит. Где ударит, там обруч готов. Нарастает железная скрепа, не подняться из гробного склепа Святогору вовеки веков. Это записано мной в 16 году. Лезли мы в наше гробное корыто весело, пошучивая. В газетах опять. Смерть пьяницы Григорьеву. И дальше гораздо серьезнее. Не время словам. Речь теперь идет уже не о диктатуре пролетариата, не о строительстве социализма, но уже о самых элементарных завоеваниях октября. Крестьяне заявляют, что до последней капли будут биться за мировую революцию, но с другой стороны стало известно об их нападениях на советские поезда и об убийствах топорами и вилами лучших наших товарищей. Напечатан новый список расстрелянных в порядке проведения в жизнь красного террора и затем статейка. Весело и радостно в клубе имени товарища Троцкого. Большой зал бывшего гарнизонного собрания, где раньше ютилась свора генералов, сейчас переполнен красноармейцами. Особенно удачен был последний концерт. Сначала исполнен был «Интернационал», затем товарищ Кнаркарди, вызывая интересы и удовольствие слушателей, подражал лаю собаки, визгу цыпленка, пению соловья и других животных, вплоть до пресловутой свиньи. Визг цыпленка и пение соловья и прочих животных, которые, оказывается, тоже все вплоть до свиньи поют. Этого, думаю, сам дьявол не сочинил бы. Почему только свинья пресловутая? И перед подражанием ей исполняют «Интернационал». Конечно, вполне заборная литература. Но ведь этим забором, таким свинским и интернациональным, делается чуть ли не вся Россия, чуть ли не вся русская жизнь, чуть ли не все русское слово, и возможно ли будет когда-нибудь из-под этого забора выбраться? А потом, ведь эта заборная литература есть кровная, родная, чуть не всей новой русской литературе. Ведь уже давно стали печататься и не где-нибудь, а в толстых журналах, такие, например, вещи. Уже все цветы в саду поспели. То лен из какого веревку сплели. Иду я колосья пшена разбираю. Вы об этой женщине не тужьте. А в этот час нехорошо вездель. Царевну не надо в покое пустить. Я бы писал, но хватит слов ли. Распад, разрушение слова, его сокровенного смысла, звука и веса идет в литературе уже давно. «Вы домой?» — говорю как-то писателю Осиповичу, прощаясь с ним на улице. Он отвечает: «Отнюдь!» Как ему я растолкую, что так по-русски не говорят? Не понимает, не чует. А как же надо сказать? По-вашему, отнюдь нет, но какая разница? Разницы он не понимает. Ему, конечно, простительно, он одессит. Простительно еще и потому, что в конце концов он скромно сознается в этом и обещает запомнить, что надо говорить отнюдь нет. А какое невероятное количество теперь в литературе самоуверенных наглецов, мнящих себя страшными знатоками слова. Сколько поклонников старинного, ядреного и сочного народного языка. Словечко в простоте неговорящих, изнуряющих своей архирусскостью. Последнее после всех интернациональных исканий, то есть каких-то младотурецких подражаний всем западным образцам, начинает входить в большую моду. Сколько стихотворцев и прозаиков делают тошнотворным русский язык, беря драгоценные народные сказания, сказки, словеса золотые и бесстыдно выдавая их за свои, оскверняя их пересказом на свой лад и своими прибавками, роясь в областных словарях и составляя по ним какую-то похабнейшую в своем архирусизме смесь, но который никто и никогда на Руси не говорил и которую даже читать невозможно. Как носились в московских и петербургских салонах с разными Клюевыми и Есениными, даже и одевавшимися под странников и добрых молодцев, распевавших в нос о свечечках и речечках или прикидывающихся разудалыми головушками. Язык ломается, болеет и в народе. Спрашивая однажды мужика, чем он кормит свою собаку, отвечает: «Как чем? Да ничем, ешь, что попало, она у меня собака съедобная». Все это всегда бывало, и народный организм все это преодолел бы в другое время. А вот преодолеет ли теперь? 10 мая. Колчак потерял Белебей и засекает крестьян насмерть. С Колчаком едет Михаил Романов. Едет на старой тройке. Самодержавие, православие, народность. Несет еврейские погромы, водку. Колчак поступил на службу к международным хищникам, чтобы под хладнокровной, раскормленной рукой Ллойд Джорджа билась в судорогах истощенная страна. Колчак ждет, когда сумеет пить кровь рабочих. Рядом брани и угрозы по адресу левых эсеров. Эти писаки зарываются и порой пускаются в пляску, мажут свою физиономию, но на физиономии, как они ни чистятся, все же есть кулацкие веснушки. Помимо крестьян, засекаемых Колчаком, страшно беспокоятся и о немцах. Гнусная комедия в Версале закончена, но даже шейдемановцы заявляют, что условия союзных живодеров, буржуазных акул совершенно неприемлемы. Ходили на гимназическую. Почти всю дорогу дождь, весенний, прелестный, с чудесным весенним небом среди тучек. А я два раза был близок к обмороку. Надо бросить эти записи. Записывая, еще больше растравляю себе сердце. И опять слухи. Теперь уже о 10 транспортах с цветочными, то есть, говоря по-русски, цветными войсками, будто бы идущими выручать нас. А под войском от человека, близко знающего его. Тупой бурсак, свиные глазки, длинный нос, маньяк дисциплины. 11 мая. Призывы в чисто русском духе. Вперед, родные, не считайте трупы! Из вестей о разгроме Григорьева можно убедиться только в одном, что Григорьевщиной охвачена почти вся Малороссия. Вчера говорили, что в Одессу приехал сам Троцкий, но оказывается, он в Киеве. Прибытие вождя окрылило всех рабочих и крестьян Украины. Вождь произнес длинную речь от имени народных миллионов в дни, когда разбит позвоночник буржуазной уверенности, когда мы слышим в ее голосе трещину, говорил к народу с балкона. Как раз читаю Ленотра. Сен-Жуст, Робеспьер, Кутон, Ленин, Троцкий, Дзержинский. Кто подлее, кровожаднее, гаже? Конечно, все-таки московские, но и парижские были неплохи. Кутон, говорит Ленотр, Кутон – диктатор, ближайший сподвижник Робеспьера, Леонский Атилла, законодатель и садист, палач, отправлявший на эшафот тысячи ни в чем не повинных людей, страстный друг народа и добродетели. Был, как известно, калека колченогий. Но как, при каких обстоятельствах потерял он ноги? Оказывается, довольно постыдно. Он проводил ночь у своей любовницы, муж которой отсутствовал. Все шло прекрасно, как вдруг стук, шаги возвращающегося мужа. Кутон вскочил с постели, прыгнул в окно во двор и угодил в выгребную яму. Просидев там до рассвета, Он навсегда лишился ног, отнялись на всю жизнь. Говорят, в Николаеве идет еврейский погром. Очевидно, далеко не всех крестьян Украины окрылило прибытие вождя. Однако тон газет стал крепче, наглее. Давно ли писали, что не дело большевиков распинать Христа, который, будучи спаситель, восстал на богачей? Теперь уже иные песни. Вот несколько строк из «Одесского коммуниста». «Слюни такого знаменитого волшебника, как Иисус Христос, должны иметь и соответственную волшебную силу. Многие, однако, не признавая чудес Христа, тем не менее продолжают миндальничать по поводу нравственного смысла его учения, доказывая, что истины Христа ни с чем не сравнимы по их нравственной ценности. Но в сущности говоря, и это совершенно неверно и объясняется только незнанием истории и недостаточной глубиной развития. 12 мая. Опять флаги, шествия, опять праздник. День солидарности пролетариата с Красной армией. Много пьяных солдат, матросов, босиков. Мимо нас несут покойника, не большевика. Блаженне, иже избрал и приял еси, Господи. Истинно так, блаженны мертвые. Говорят, Троцкий таки приехал, встречали как царя. 14 мая. Колчак с Михаилом Романовым несут водку и погромы. А вот в Николаеве Колчака нет. В Елизаветграде тоже, а меж тем. В Николаеве зверский еврейский погром. Елизаветград от темных масс пострадал страшно. Убытки исчисляются миллионами. Магазины, частные квартиры, лавочки и даже буфетики снесены до основания. Разгромлены советские склады. Много долгих лет понадобится Елизаветграду, чтобы оправиться. И дальше. Предводитель солдат, восставших в Одессе и ушедших из нее, громит Ананьев. Убитых свыше 100. Магазины разграблены. В Жмеринке идет еврейский погром, как и был погром в Знаменке. Это называется по блокам. Народ объят музыкой революции. Слушайте, слушайте музыку революции. Ночь на 15 мая. Пересматривая свой портфель, изорвал порядочно стихов. Несколько начатых рассказов и теперь жалею. Все от горя, безнадежности, хотя и раньше случалось со мной это не раз. Прятал разные заметки о 17-х и 18-х годах. Ах, эти ночные воровские прятания и перепрятывания бумаг, денег. Миллионы русских людей прошли через это растление, унижение за эти годы. И сколько потом будут находить кладов? И все наше время станет сказкою, легендой. Лето 17-го. Сумерки. На улице возле избы куча мужиков. Речь идет о бабушке русской революции. Хозяин избы размеренно рассказывает. Я про эту бабку давно слышу. Прозорливица — это правильно. За 50 лет, говорят, все эти дела предсказала. Ну, только избавь Бог, до чего страшна. Толстая, сердитая, глазки маленькие, пронзительные. Я ее портрет в фельетоне видел. 42 года в остроге на чепи держали, а уморить не могли. Ни днем, ни ночью не отходили, а не устерегли. В остроге и то ухитрилось миллион нажить. Теперь народ под свою власть скупает, землю сулит, на войну обещает не брать. А мне какая корысть под нее идти? Земля эта мне без надобности, я ее лучше в аренду сниму, потому что навозить мне ее все равно нечем, а в солдаты меня и так не возьмут, года вышли. Кто-то, белеющий в сумраке рубашкой, краса и гордость русской революции, как оказывается, потом дерзко вмешивается. У нас такого провокатора в 5 минут арестовали бы и расстреляли. Мужик возражает спокойно и твердо. А ты хоть и матрос, а дурак. Я тебе в отцы гожусь. Ты возле моей избы без порток бегал. Какой же ты комиссар, когда от тебя девкам проходу нет? Среди белого дня под подол лезешь. Погоди, погоди, брат. Вот протрешь казенные портки, пропьешь наворованные деньжонки. Опять в пастухи запросишься. Опять, брат, будешь мою свинью арестовывать. Это тебе не над господами измываться. Я-то тебя с твоим Жучковым не боюсь. Жучков — это Гучков. Сергей Климов ни к селу, ни к городу прибавляет. Да его, Петроград-то, и так давно надо отдать. Там только одно разнообразие. Девки визжат на выгоне. Люби белых, кудреватых, присеребряных часах. Из-под горы идет толпа ребят с гармониями и балалайкой. Мы, ребята, ежики в голенищах ножики, любим выпить, закусить, в пьяном виде пофорсить. Думаю, нет, большевики-то поумнее будут господ временного правительства. Они недаром все наглеют и наглеют. Они знают свою публику. На деревне возле избы сидит солдат, дезертир, курит и напевает. Ночь темна, как 2 минуты. Что за чушь? Что это значит, как 2 минуты? А как же, я верно пою, как 2 минуты. Здесь делается ударение. Сосед говорит. Ох, брат, вот придет немец, сделает он нам ударение. А мне один черт под немца, так под немца. В саду возле шалаша целое собрание. Караульщик, мужик бывалый и изысканно красноречивый, передает слух, будто где-то возле Волги упала из облаков кобыла в 20 верст длиною, обращаясь ко мне. «Вероятно, ерунда, барин!» Его приятель с упоением рассказывает свое революционное прошлое. Он в 1906 году сидел в остроге за кражу со взломом. И это его лучшее воспоминание. Он об этом рассказывает постоянно, потому что в остроге было веселее всякой свадьбы и харчи отличные. Он рассказывает. В тюрьме обнаковенно на верхнем этажу сидят политики, а во втором – помощники этим политикам. Они никого не боятся. Эти политики обкладывают матюком самого губернатора, а вечером песни поют «Мы жертвой упали». Одного из политиков царь приказал повесить и выписал из синода самого грозного палача. Но потом ему пришло помилование, и к политикам приехал главный губернатор, третье лицо при царском дворце, только что сдавший экзамен на губернатора. Приехал и давай гулять с политиками. Налопался, послал урядника за граммофоном, и пошел у них ход. Губернатор так напился, нажрался, нога за ногу не вяжет, так и снесли стражники в возок. Обещал прислать всем по 20 копеек денег, по 0,5 фунта табаку турецкого, по 2 фунта ситного хлеба, да, конечно, сбрехал. 15 мая. Хожу, прислушиваюсь на улицах, в подворотнях, на базаре. Все дышат тяжкой злобой к коммуне и к евреям. А самые злые юдофобы среди рабочих в рапите. Ну какие подлецы! Им поминутно затыкают глотку какой-нибудь подачкой, поблажкой. И 3/4 народа так. За подачки, за разрешение на разбой, грабеж отдает совесть, душу, Бога. Шел через базар. Вонь, грязь, нищета, хохлы и хохлушки чуть не 10-го столетия, худые валы, допотопные телеги. И среди всего этого афиши. Призывы на бой за 3-й интернационал. Конечно, чепухи всего этого не может не понимать самый паршивый, самый тупой из большевиков. Сами порой, небось, покатываются от хохота. Из одесского коммуниста. Зарежем штыками мы алчную гидру, тогда заживем веселей. Если не так, то всплывут они скоро, а живут во мгновение ока, как паразит начнет эта свора жить на счет нашего сока. Грабят аптеки, национализированы и учитываются. Не дай бог захворать. И среди всего этого, как в сумасшедшем доме, лежу и перечитываю пир Платона, поглядывая иногда вокруг себя недоумевающими и, конечно, тоже сумасшедшими глазами. Вспомнил почему-то князя Кропоткина, знаменитого анархиста, был у него в Москве. Совершенно очаровательный старичок высшего света и вполне младенец, даже жутко. Костюшка называли защитником всех свобод. Это замечательно. Специалист, профессионал, страшный тип. 16 мая. Большевистские дела на Дону и за Волгой, сколько можно понять, плохи. Помоги нам, Господи. Прочитал биографию поэта Полежаева и очень взволновался. И больно, и грустно, и сладко. Не по поводу Полежаева, конечно. Да, я последний чувствующий это прошлое, время наших отцов и дедов. Прошел дождик, высоко в небе облако, проглядывает солнце, птицы сладко щебечут во дворе на ярко-желто-зеленых акациях. Обрывки мыслей, воспоминаний о том, что верно уже вовеки не вернется. Вспомнил лесок поганое, глушь, березняк, трава и цветы по пояс, и как бежал однажды над ним вот такой же дождик. И я дышал этой березовой и полевой хлебной сладостью и всей-всей прелестью России. Николая Филипповича выгнали из его имения под Одессой. Недавно стали его гнать из его одесской квартиры. Пошел в церковь, горячо молился. День был его ангела. Потом к большевикам насчет квартиры. И там внезапно умер. Разрешили похоронить в имении. Все-таки лег на вечный покой в своем родном саду, среди всех своих близких. Пройдет 100 лет, и почувствует ли хоть кто-нибудь тогда возле этой могилы его время? Нет, никто и никогда. И мое тоже. Да и мне-то и не лежать со своими. Попов искал в университетском архиве дело о Полежаеве. Какое было дело какому-то Попову до Полежаева? Все из жажды очернить Николая I. Усмирение мюридов, Кази-Муллы, дед Кази был беглый русский солдат. Сам Кази был среднего роста, по лицу рябинки, бородка редкая, глаза светлые, пронзительные. Умертвил своего отца, влив ему в горло кипящего масла. торговал водкой, потом объявил себя пророком, поднял священную войну. Сколько бунтарей, вождей именно из таких? 17 мая. Белыми будто бы взят Псков, Полоцк, Двинск, Витебск. Деникин будто бы взял Изюм, гонит большевиков нещадно. Что, если правда? Дезертирство у большевиков ужасное. В Москве пришлось даже завести Центркомдезертир. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.